22:10. Добрый вечер, это Ксения Ларина. Я в большой эфирной студии. У нас, как уже завелось по традиции, не только мы говорим по радио, но и нас показывают по сети Визору. И сегодня даже мне включили такое красивое оформление в виде канала Евроньюз. Я себя чувствую очень хорошо, но ужасно плохо физически. Поэтому, если вдруг я неожиданно буду чихать, или вы увидите, как тут мечутся белые платочки вокруг меня, вы, пожалуйста, сделайте скидку и просто благодарите меня за то, что я пришла сюда, за то, что я сегодня здесь. Василий Антипов, звукорежиссер, который поможет мне провести этот эфир. Что у нас с вами по плану? Ну, конечно, мы обсуждаем главные новости, главные события прошедшей недели. Неделя у нас такая условная получается, от четверга до четверга. Поэтому вначале, как обычно, самые популярные блогеры недели по версии компании «Медиалогия». Затем мы, конечно же, с вами обсудим главное новость политическую, которую обсуждают до сих пор и, видимо, еще будут обсуждать долго, поскольку каждый раз поступают все новые и новые заявления от наших национальных лидеров. Это так называемый условный раскол в правящем тандеме. И по этому поводу я попрошу прокомментировать эту ситуацию политолога и директора Центра медиаисследований Института истории и культуры Александра Морозова, который очень подробно следит за ситуацией и отзывается у себя в живом журнале в своем блоге. Во второй части, ну, конечно же, будет Никита Бесогон. Пора забыть Никиту Сергеевичу о своей дворянской фамилии. Он сделал это сам, своими руками. Памятуя о том его знаменитом выражении, что полжизни ты работаешь на имя, а полжизни он тебя работает. Ну что ж, это называется «Начни сначала». О Никите Михалкове, конечно, поговорим. Ну и в конце, последняя рубрика нашего сегодняшнего часа, нашей программы, нашего блокаута, это неожиданная инициатива «Новой газеты», которая предложила выбрать так называемый сетевой парламент. Не теневой, а сетевой. Вот что это такое, мы об этом поговорим с главным редактором «Новой газеты» Дмитрием Муратовым.
Топ-10. Лучшие блогеры.
Ну что же, тут действительно люди годами работают на свое имя, на свою популярность в интернете, в живом журнале. А пришел вот один герой и всех победил. Сейчас скажу про кого. Начнем с конца. Итак, десятка, которую традиционно нам предоставляет компания «Медиалогия», десятка самых популярных блогеров за неделю от 16 по 23 марта. Итак, на последнем месте Антон Носик, номер 10. На 9-м месте Сергей Мавроди. На 8-м месте Тина Канделаки. Вот тут, внимание, из-за чего? Из-за того, что она разместила в своем блоге отзыв на высказывание Никиты Михалкова про Японию. С этого все и началось. На 7-м месте Михаил Светов, на 6-м месте Рустем Адагамов, на 5-м месте Илья Варламов, пропущу 4-е, на 3-м месте Аркадий Дворкович. Илью Варламова стоит похвалить за очередной фоторепортаж, который он сделал в журналистском пуле премьеров в Южно-Сахалинске. Это очень интересно. Если кто не видел, обязательно зайдите в блог Ильи Варламова и посмотрите. Аркадий Дворкович признался, что готов возглавить партию «Правое дело» в своем твиттере, если ему, конечно, предложат, и поэтому вошел в первую тройку. На 1-м месте, конечно же, Алексей Навальный, тем более после такого феерического выступления на дебатах с ректором Высшей школы экономики Ярославом Кузьминовым. Безусловно, эти дебаты, трехчасовые, по-моему, они вызвали широкий резонанс в интернет-сообществе и обсуждается это до сих пор. Я думаю, что еще будет обсуждаться. Если кто не видел, обязательно посмотрите. Они в интернете везде выложены. Можно их увидеть или прочитать. Стенограммы тоже есть. Ну так, смотрите. Значит, я пропустила второе место и четвертое. Ну вот сейчас барабанная дробь. Впервые за время ведения моей передачи «Блок Аут» президент Дмитрий Медведев, он же блогер Дмитрий Медведев, твиттерянин, можно сказать так. Твиттерянин. Перешел на почетное четвертое место. Перед ним и Дворкович, и Навальный. А на второе место вышел новичок этой недели, который, по сути, только неделю назад открыл свой видеоблог в живом журнале, Никита Бесогон. Он и занял почетное второе место, потеснив и президента, и его помощника. Где у нас отбивка?
Блокпост.
Ага, вот она. Итак, про Михалкова отдельный разговор, обязательно поговорим. Значит, я хочу напомнить наши средства связи, дорогие друзья. Я смотрю в камеру, это сетивизор, напомню, можно не только слушать, но и смотреть, открыв сайт на нашей радиостанции и на всяких других носителях типа айпэдов, айфонов и прочее-прочее. Это вы сами разберетесь, я еще сама не очень хорошо с ними знакома. Но, тем не менее, при этом работает старый добрый СМС, плюс 7-985-970-45-45. И, конечно, можно и Твиттером пользоваться, присылать туда какие-то сообщения, наш аккаунт в Твиттере выложен. И прямо на нашем сайте в интернете под плашкой сетивизора тоже можно прямо в прямом эфире присылать свои вопросы или какие-то реплики. Безусловно, главным событием недели и остается это главным событием на фоне событий в Ливии, извините за тавтологию, вот такой вот неожиданный раскол в правящем тандеме, если можно так сказать. По-разному воспринимают эти противоречия участники благосферы, блогеры, комментаторы, журналисты, которые гадают, что бы это значило. Ну, я, наверное, сейчас процитирую несколько таких вот самых популярных версий, каким же образом Владимир Путин и Дмитрий Медведев разошлись так радикально во взгляде на ситуацию в Ливии и на участие России в этом или неучастие в этом конфликте. Напомню, что прозвучали страшные слова про крестовый поход из уст Владимира Путина, на что Дмитрий Медведев очень резко отреагировал, сказав, что негоже такими терминами разбрасываться. Это я как бы там интерпретирую, видите, я не читаю, на вас смотрю в камеру. Вот. После этого Дмитрий Песков вынужден был в который раз пытаться трактовать слова своего босса и говорить о том, что никакого там конфликта нету, что это просто некие разные оценки. И вообще премьер высказал свое личное мнение, что он и продолжает, кстати, успешно делать. Вот буквально вчера или сегодня очередное мнение он по этому поводу высказал и вообще призвал вообще всем молиться за то, что они там творят в Ливии. Имеется в виду армии союзников и в том числе и Соединенные Штаты Америки. Но, впрочем, по поводу мольбы за души погибших и усопших, и убитых, про это сегодня очень хорошо высказался в нашем же эфире в особом мнении Виктор Шендерович, напомнив скорбный список погибших мирных жителей в Чечне, в частности, в Грозном и в других селах и городах этой республики, вот когда началась вторая, так называемая вторая чеченская война имени Владимира Путина. Ну что же пишут? Значит, во-первых, самая распространенная точка зрения, что это, конечно же, спектакль. Спектакль. Они перед нами разыгрывают, никакого раскола нету. Матвей Гонопольский пишет в своем блоге, и в эфире это прозвучало, и в блоге на Эхе Москвы. Путин ничего не имел в виду, он всех нас имел в виду. Этот цирк устроен исключительно для того, чтобы вновь вынести мозг, чтобы в стране существовали правые и левые, консерваторы и либералы, чтобы все существовали, но только внутри Кремля и Белого дома. Позицию определил Медведев, а теперь Путин, как политик третьего эшелона, что-то там по этому поводу говорит по заграницам. И его позицию, что симптоматично, уже не показывают федеральные каналы. Вы могли себе такое представить раньше? Вы могли себе представить Путина в роли хорька? Владимир Милов в своем блоге пишет, серьезная перепалка у них случилась, конечно. Почему Путин взбрыкнул? Первое, впервые решение по серьезному международному вопросу было принято без учета его мнения. Я категорически не согласен, говорит Владимир Милов, с тем, что оно было заранее согласовано тандемом. Второе, в этом случае затронуты прямые нефтегазовые интересы Путина. Проекты в Ливии имеют «Газпром» и «Тимченко», «Стройтрансгаз», которым наступили на хвост. Считать эту перепалку игрой на публику как минимум глупо. Еще один блогер, не знаю его, но его ник в живом журнале, Югир, пишет, тандем подставился, потому что схема изначально порочна. Чуть разночтение, и пошла ловля сигналов о расколе. Потому как при двух вождях всегда есть вопрос, а кто главный? Равных на этом уровне не бывает. И еще оттуда же, из этого же блога, Югир, никаких реальных оснований для голдежа о расколе нет. Если собрать смысловую нагрузку обоих заявлений, то кажется, что они взаимодополняют друг друга. Ну и еще одно мнение процитирую, не могу. Как вы понимаете, это Алексей Венедиктов, хорошо информированный главный редактор «Эхо Москвы», который свою точку зрения излагает на этот якобы конфликт в блоге на сайте радиостанции «Эхо Москвы». Первое. Проблемы в Ливии и с Ливией перед голосованием в Совбезе обсуждали и члены Совбеза Российской Федерации в присутствии Медведева и Путина. Говорят, что Путин обронил несколько замечаний на этот счет, но, тем не менее, решение пропустить и не инвитировать резолюцию ООН было консенсусным, считает Алексей Венедиктов. Путин абсолютно не ожидал такой резкой реакции Медведева. Он, скорее всего, считал, что его позиция открывает дверь президенту для корректировки после надувательства американцев. Никакая это не предвыборная кампания, а недостаток коммуникациями между лидерами тандема. После этого оба смотрели за реакцией властной элиты и изрядно потешались над метаниями нескольких особо нервных товарищей. Еще одно мнение с сайта Polit.ru. Не очень понимаю, кто писал, кто-то из пользователей живого журнала. С моей точки зрения, премьер в присущей ему образной манере доступно, уверенно и, как всегда, ярко произнес речь, полную банальности и стереотипов советской эпохи. В ответ президент со свойственной ему невнятностью, половинчатостью и режущей слух академичностью попытался выразить, пусть еще не смелую, замутненную ненужными намеками, полнамеками, но все-таки свежую мысль. Итак, вот по сути мы имеем несколько версий, которые легко по пальцам перечесть. Это либо спектакль, специально разыгранный для аудитории, либо это действительно торжество демократии в одном отдельно взятом Кремле, как многие пишут, либо это действительно серьезный раскол и серьезный конфликт внутри тандема, либо это подготовка к предвыборной кампании Дмитрия Медведева. Ну, вот смотрите, что дальше мы сейчас обсудим уже с Александром Морозовым. Он у нас здесь, на связи, нет? А что такое? Что случилось? Ну, говори быстрее.
Через
ну...
5 минут, простите.
Хорошо, через 5 минут. Значит, мы ждем Александра Морозова. Сразу говорите, потому что я в прямом эфире, у меня никаких помощников тут нет, понимаешь? Итак, Александр Морозов, который ведет блог в живом журнале и очень интересный, всегда живо откликается на всяческие политические и не только события, здесь очень подробно следит за тем, как развивался этот конфликт. Вот первое, что он пишет. Ну надо же, Путин сделал заявление по Ливии. Боже мой, в какие интересные времена мы опять живем. Путин сделал заявление, которое, так надо это понимать, окончательно лишает его возможности выдвигаться в 2012 году. Путин оттягивает на себя электорат Жириновского, пишет Александр Морозов, становится лидером той России, суверенитету которой угрожает Запад. Путин подчеркивает, мы не входим и не хотим входить в этот альянс, мы себя записываем в список стран-изгоев. Для нас, как и для Ирана, они крестоносцы. Что же дальше? Необычайно интересно. Кто здесь хромая утка? Следующий пост Александра Морозова. Президент Медведев или премьер Путин? И главное, неужели Россия, ее нынешний народ, ее избиратель... все это вытерпит. Ну и здесь дальше Александр Морозов рассуждает о дальнейших перспективах всего этого дела. Давайте мы сделаем так, поскольку я вижу, что никакой у нас нет возможности, да, сейчас с Александром Морозовым соединиться. Вась, да, нету? Давай мы все-таки тогда я телефон послушаю, ладно? У нас все заведено? Давайте. 363-36-59, телефон прямого эфира. У школы не получается у нас с экспертом соединиться, то, конечно же, у нас есть для этого наши слушатели, которые живо реагируют на такие конспирологические версии, и у них есть свой ответ на этот вопрос. Кстати, еще один вопрос, который вот постоянно задают друг другу. А это кому-нибудь интересно, что там между ними произошло? Я думаю, что, конечно же, интересно. Во-первых, это ощущение какой-то живой политической жизни, что очень важно. Во-вторых, это так ярко обсуждается в интернете, что понятно, что это, безусловно, внутриполитическое событие, которое достойно того, чтобы его обсуждать. И в-третьих, что для меня самое важное, как человеку из телевизора, в том смысле, что я веду программы и про телевидение, в том числе вместе с Ирой Петровской, что самое главное, что подчеркивает серьезность этого конфликта, что это никакой не спектакль, что телевидение очень сильно растерялось. Вы обратите внимание, что в каких-то новостных выпусках выступление Путина вообще исчезло из новостных строчек. Вообще этого не было. И непонятно, собственно, кому Медведев так резко отвечал. Так что здесь наблюдается некая растерянность. Я думаю, что как-то, может быть, было какое-то сверхуказание каким-то образом все это так вот затолкать, скрыть, немножко заретушировать, чтобы вообще на эту тему не говорить. Но говорить приходится. Итак, 363-36-59. По вашему мнению, что же это такое произошло между Путиным и Медведевым? Давайте попробуем на эту тему поговорить. Пожалуйста. Вижу, я звонки есть, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло. Алло.
Добрый вечер. Данила, Москва.
Да, пожалуйста.
Ну, вот я хотел обратить внимание на наряд Медведева, когда он давал отповедь Путину. Неужели вы думаете, что он всерьез вот так вот нарядился бы, если бы он на самом деле хотел с ним поругаться?
Ну как, там было написано «Верховный главнокомандующий».
Не, ну это же цирк.
А почему вы думаете? А может, он всерьез? Может, он серьезно решил показать, кто в доме хозяин?
Ну, правда? То есть он серьезно решил Путину вот таким образом показать? Ну, не знаю, на самом деле хотелось бы, конечно, чтобы это было так. Потому что я, конечно, Дмитрия Анатольевича сочувствую, но как-то сам наряд настолько вызывающий, что, по-моему, если бы он хотел как-то... по-серьезному, он все-таки не стал бы так нарочито одеваться.
А вы знаете, я скажу вам по секрету, что если так оценивать вот внешний облик наших национальных лидеров, то, к сожалению, они очень часто бывают смешными. Обратите на это внимание. И очень, очень серьезно относятся к своим нарядам. Помните, когда Дмитрий Медведев едет на какую-нибудь военную часть, он обязательно надевает полевую форму, надевает темные очки, какие-то кожаные куртки, да? Это все, или когда Владимир Владимирович Путин любит появляться в различных шлемах, да? Ну, такой маскарад, он присутствует, к сожалению, и у того,
это
и у другого.
Это одно дело, когда они так перед нами. А в данном случае, этот, ну, если предположить, что месседж Путина, Медведева направит Путину, то в этом ситуации такой костюм, он выглядит, на мой взгляд, слишком нарочито.
То есть интерьер, декорации и костюм, все вас убеждает в том, что это спектакль, да?
Ну, скажем так, это наводит на мысль.
Хорошо, спасибо. Спасибо вам большое. Ну, что, у нас там получается что-нибудь? Или пока еще нет? Да? Да. Есть у нас Александр Морозов? Алло, алло, алло.
Да-да.
Да, Александр, вы здесь?
Да, я здесь.
Ну, слава богу, а то я уже забеспокоилась, что вы решили избежать этой тяжкой участи общения со мной по телефону. Это Ксения Ларина, приветствую вас, очень рада наконец-то вас услышать, что называется, живьем, хотя бы и в голосе. Ну вот, смотрите, мы тут обсуждаем ситуацию, которая сложилась в этом правящем тандеме, и, естественно, я бы хотела у вас спросить, поскольку вы за этим следите с интересом, насколько для вас это представляет серьезный интерес, действительно ли это действительно раскол, какой-то конфликт интересов, или это вот, как большинство наших слушателей считают, что все-таки это хорошо разыгранный спектакль. Вы к какой версии склоняетесь и почему?
Значит, я склоняюсь к следующей, как бы, к следующему представлению, что, конечно, мы не сможем сделать точного вывода о том, в каком состоянии находятся личные отношения Путина и Медведева. Но зато можно сделать довольно твердый вывод после путинского ливийского заявления, после его словах о крестоносцах, можно сделать такой вывод, что он обращается к этими словами вполне успешно, причем обращается, это видно по ЖЖ, по сетям, по реакции, обращается к такой антимодернизационной части электората своего. И, конечно, производит мобилизующее действие. Да, существуют довольно широкие круги, которые настроены авторгично, и которые только и ждут какого-то жеста со стороны Путина.
Сигнала, да?
Сигнал со стороны Путина, который бы означал, что он отменяет вот это все, значит, весь медведевский курс, который, ну, с тем или иным успехом, там, со скрипом, со сложностями, но тем не менее проводился в эти три года. И, конечно, за этими словами Путина все услышали, собственно говоря, с некоторым испугом, вдруг его намерение вернуться. Мы все уже привыкли к тому, что все-таки третьего срока Путина не будет.
Но он же, получается, у нас как бы первый срок, а не третий, да?
Ну да. Да, не будет нового первого срока.
Да-да-да.
Вот. И, конечно, это очень тревожно.
Ну, то есть, в любом случае, правильно ли я вас понимаю, что вы всерьез расцениваете вот этот внутренний конфликт, который между ними произошел? Какой-то...
Да, конечно, да, потому что все-таки высказывание Путина отчетливо направлено на консолидацию каких-то элитных групп, которые антимедведевски настроены и антилиберальны.
То есть та патриотическая партия, о которой все говорят, которая могла бы заменить, там, не знаю, условную партию Родины на выборах и каким-то образом этот электорат подтянуть весьма массивный, по сути, он как бы эту функцию Владимир Путин сейчас выполняет, и этот электорат тоже под себя собирает. Да?
Да, конечно. И этот электорат и даже шире, потому что все-таки мы понимаем, что он обращается к этим самым бюджетникам, к тем, кто работает на государство. Таких людей очень много. Это огромные контингенты. И эти контингенты, которые работают на государство, они ведь привыкли слышать не обращение к обществу, а обращение к государству в словах лидера.
А вот скажите, пожалуйста, Александр, простите, а то, что касается так называемой корпоративной этики, вот тут многие обсуждают, что, в принципе, премьер не имел права вообще высказывать свою точку зрения на темы внешней политики, тем более, что решение уже принято на уровне президента.
Да.
Это действительно вы считаете, что это нарушение? Вот скажите.
Ну да, то есть у Путина, что называется, нога сорвалась с педали, то есть случайно. Я так понимаю, что он не собирался делать такого заявления. Был разговор в Воткинске, его спросили, и внезапно он высказался очень резко.
Угу.
Все-таки это, конечно, не какое-то подготовленное заявление.
Ну...
И дальнейшая реакция Пескова показывает, что, ну что ж, он быстро, ну как бы, сдал назад.
Да, 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 да. А вот скажите, как вам кажется, как дальше будут развиваться события? Будет ли вообще как эта трещина расти дальше, или они постараются сделать все, чтобы мы ничего не заметили?
Будет расти не трещина между ними, я бы сказал, но то, что будет, несомненно, нарастать артикуляция двух этих больших электоратов,
угу.
Условно Медведевского и условно Путинского, это несомненно, потому что нам всем придется сделать выбор в 2012 году. То есть мы хотим это действительно жить в стране, которая дружит исключительно со странами-изгоями, занимается каким-то там международным бизнесом, исключительно в своих интересах и довольно мутного характера теневого.
Понятно.
Вот, да.
То есть, да, резюмируя, поскольку у нас время уже заканчивается, я планировал с вами, конечно, побольше поговорить, но так получилось, как получилось, но тем не менее. Значит, вы считаете, что Владимир Путин начал свою предвыборную кампанию?
Да.
Ага, понятно. Угу. Спасибо вам большое. Это Александр Морозов. Напомню, политолог, директор Центра медиаисследований Института истории и культур. Если что, заходите к нему в блог в живом журнале, чтобы продолжить эту дискуссию. Продолжим и мы после новостей.
Программа «Блок Аут». Блок Аут. Программа Ксении Лариной о новостях блогосферы.
Завершая предыдущую тему политическую, еще раз приветствую вас. Это Ксения Ларина и программа Блок Аут. Я просто вспоминаю, что вот на моей памяти действительно одно увольнение премьер-министра из-за нарушения корпоративной этики, по сути, состоялось. И это было, если я не ошибаюсь, в 2004 году, когда Михаил Касьянов вместе со всем своим правительством был отправлен в отставку тогдашним президентом Владимиром Путиным. Это было связано, я думаю, что я не ошибусь, с делом ЮКОСа, когда премьер-министр позволил себе высказать свою точку зрения на этот процесс над Платоном Лебедевым и Михаилом Ходорковским и на арест Михаила Ходорковского. Высказал он это публично. Точка зрения, которая абсолютно не совпадала с тем, что думает президент Российской Федерации. И после этого не сразу, конечно, и не говорили, что за это, просто так получилось, что, видимо, пора менять правительство. Но как-то так это все совпало, что Михаилу Касьянову пришлось уйти. И вот через год после отставки он уже родился совсем другим человеком, искупался в трех молочных котлах кипящих и превратился в настоящего лидера оппозиции, говорю это без всякой иронии. Но, с другой стороны, про корпоративную этику можно вменить, нарушение корпоративной этики вменить и господину Кудрину, когда он знаменится на его выступление в Красноярске, которое мы тут тоже обсуждали вместе с вами, когда он высказал тоже свою особую точку зрения на развитие и состояние сегодняшней экономики в России. Ну, это так, к слову. Поехали дальше.
Блокаут. Плюс один.
Итак, товарищи, это случилось. Хитрый Никита Бесогон. Теперь мы будем его звать так. Никита Сергеевич Бесогон завел себе блог в живом журнале под названием «Никита Бесогон». И вот видите, за одну неделю, даже меньше, я не помню, когда у него было первое видеовыступление, видеообращение, он занял уже вторую строчку в рейтинге. И вам говорю, люди годами пробивают свое имя. Ну, это, конечно, абсолютно хитрый ход, и я с этим искренне поздравляю Никиту Сергеевича Михалкова, поскольку уж сколько оплеух и пощечин, и оскорблений самых разных уровней он получил именно от интернет-аудитории, от интернет-сообщества, я думаю, что за всю жизнь он свисток и не получал. И он, видимо, боялся, конечно, всех этих людей, которые там сидят, обвинял их в компанейщине, в травле, говорил о том, что там все под всякими никами, что там все анонимы. Но на самом деле там уже не такие уж анонимы люди, которые высказываются не только в ЖЖ, но и в своих редакциях, в своих средствах массовой информации. Они своих имен не прячут. Но, тем не менее, Никита Сергеевич поступил так, как до него поступали многие, но очень-очень смелые и отважные люди. То есть вместо того, чтобы бороться с этой бездной, он решил ее возглавить. И сделал это легко. Для тех, кто не видел, еще раз скажу, что называется его блог в живом журнале «Никита Бесогон» в одно слово. Он мотивирует это тем, что это его там покровитель какой-то, который бесов гоняет, но он не в первый раз к этой теме обращается, а поскольку очень часто повторяется, очень любит сам себя цитировать. И как мы выяснили из просмотра его видеосюжетов, он еще и любит сам на себя смотреть. А первое его обращение было посвящено обсуждению его высказывания по поводу катастрофы в Японии, когда он решил, что не так его поняли, и обвинил в том, что его тут травят, и Тина Канделаки эту травлю начала с подачи или по приказу Владислава Юрьевича Суркова, в общем, вообще какой-то бред. И то, что Марат Гельман эту всю кампанию тоже возглавил, тоже еще один бред. Но неважно. Сам факт этой картинки, конечно, он потрясает. Вот представьте себе, кто не видел, значит, он сидит в кадре, за его спиной роскошный шкаф с такой светящейся витриной, в которой навалены все его призы его жизни. То есть там Оскары, медведи, пальмовые ветви, дипломы и прочее, прочее, прочее. После того, как он открыл свой блог и поприветствовал всех его смотрящих, он сделал такой финт. «Давайте, говорит, послушаем, что же я говорил на встрече в Доме кино про Японию». И дальше камера отъезжает, и появляется в кадре монитор. Но монитор не отдельно, он обязательно вместе с лицом Никиты, с ликом Никиты Сергеевича. И вот мы видим два лика. Один лик на экране монитора, который говорит о божественном, о духовном, о наказании Божьем, о том, что все под Богом ходим, что потеряли мы разум и прочее, прочее, и что Бог там разгневался и сказал, что же вы, люди, делаете, и это ко всем относится. А другой лик смотрел на этот лик. И вот на лик, который смотрел, удовольствие невероятное смотреть. Это какой-то даже, я не знаю, как это называется в медицине, надо у Лобковского спросить, эти, которые наблюдают за наблюдающим. Вот он точно знает. Вот это, конечно, была песня. Такая влюбленность в этого человека, которого он видел по телевизору, у него глаз увлажнился, он с таким удовольствием сам себя слушал и сам на себя смотрел, что просто действительно порадуешься за человека. Но, тем не менее, при всей иронии, дело-то свое он сделал, дорогие друзья. У него невероятное количество комментаторов, у него невероятное количество его зафрендивших в живом журнале. Там его и поддерживают, и смеются. Хотя, конечно, как вы понимаете, в большинстве своем блогеры со свойственной им бесстрашной иронией встретили того самого плюс один, новичка в своем ЖЖ-пространстве. Трудно придется Никите Михалкову, но я, ей-богу, вот без всякой иронии поздравляю его. Это мужественный шаг, безусловно. Он решил тараном пойти, свиньей на эту аудиторию, завоевать ее вполне возможно. Я думаю, что он сейчас переживает невероятно не только упоение, поскольку это человек боя. Знаете, как есть такая пьеса у Александра Володина «Две стрелы». И там есть такой персонаж «Человек боя». Вот Никита Михалков абсолютный человек боя. Вот в бою он закаляется, в бою у него раздуваются ноздри, и он готов идти до конца. Ну, не буду его ни с кем сравнивать, ни с какими политиками, он сам себе голова, отдельный абсолютный персонаж. Я даже подумала сейчас о том, что он, конечно, не ожидал, что такое количество, такой резонанс вызовет его появление, что такое количество людей будут с ним разговаривать, будут вступать с ним в открытый спор, в открытый диспут, или наоборот, его поклонников. И он, конечно, понял, что он упустил, как он раньше вообще упустил такую, по сути, многомиллионную аудиторию. И он будет ее сейчас завоевывать со всей своей страстностью. Хотя при этом, конечно, там есть у него, он старательно сейчас отмывает всякие репутационные потери, которые случились за последние годы. Ну, это в первую очередь, конечно, знаменитая история, когда он ударил ногой нацбола, которого схватила охрана, который там его забросал то ли яйцами, то ли помидорами, уже я не помню. Но факт тот, что двое охранников держали парня, а он в это время заехал ему ногой между ног, что называется, по самому дорогому. Да? И эти кадры зафиксированы, они каждый раз всплывают, когда Михалков, чем больше говорит Никита Михалков о милосердии и духовности, тем чаще всплывают эти кадры. Так вот, наконец-то за вот последнюю неделю он, наконец, нашел для себя точку оправдания. Причем, как пишет Юрий Богомолов в своем блоге, Юрий Богомолов, известный журналист, телекритик и кинокритик, оппонент давний Никиты Сергеевича Михалкова, он пишет о том, что для избрания своей защиты Михалков воспользовался методами Филиппа Киркорова. Что это значит? То есть, когда на прямой вопрос, опять же, очередной, связанный с этим инцидентом, когда он ударил человека между ног во время встречи, да, он отвечает, что у меня бывают приступы. Ребята, вы понимаете? Я цитирую по памяти, чтобы вас не терять в глаза ваши, смотрю на вас, да? Потому что у меня здесь все написано, но не хочется отвлекаться. У меня, говорит, приступы случаются, что я вот какие-то раз, прям какое-то помутнение, бац, открываю, прихожу в себя, а я, оказывается, уже нанес удар. Никогда в жизни такого со мной не случалось, но вот это раз случилось. А иногда бывает там прям сон приснится, что я кого-то бью, просыпаюсь, прям аж рука болит, а никого типа рядом нет. Это, конечно, действительно красивая история, но вот как Киркоров, который в психушку сам себя упек. Никита Михалков, конечно, до этого не дошел, но, тем не менее, историю придумал очень красивую. Еще один вопрос, на который он отвечает и в своем блоге, и на встрече на сайте Polit.ru, встреча от первого лица, которая тоже в интернете транслировалась, встречу это проводила журналистка Татьяна Малкина. По-моему, очень удачная ее работа. Зря Таня расстраивается. По-моему, это здорово получилось. Ему, естественно, там задают вопрос про мигалки. И, кстати, и в видеоблоге тоже задают вопрос про мигалки. Он на этот вопрос в 25-й раз отвечает. Опять же, отвечает так, ребята, моя мигалка, что хочу, то и делаю. Министерство обороны мне ее подарило. Есть решение по этому поводу. И дальше внимание. Если Министерство обороны отменит свое решение по моему поводу, то как же оно вообще способно защищать Родину? Вот видите, логика великая. Это человек мыслит широко, широкими мазками. Мне тут, кстати, среди вопросов ироничных на программу пришел вопрос, связанный с Никитой Михалковым. Сейчас я его прочту и на него отвечу. Ирена, преподаватель из Москвы, спрашивает. Интересно, знает ли Никита Михалков имена своих постоянных и преданных критиков? Предполагаю, что нет. Ирена, я бы тоже была бы рада в это поверить. Но нет, увы и ах. Вот на этой встрече от первого лица на программе у Татьяны Малкиной в интернете на сайте Polit.ru, он там, по-моему, чуть ли не через каждое слово упоминал и своих критиков с «Эхо Москвы», называя фамилии и мою, и моей коллеги Ирины Петровской, и Сергея Пархоменко. Так что все он читает, и всех он нас знает. Если не в лицо, то по тем репликам, которые мы позволяем себе иногда в эфире. Я, кстати, пользуюсь случаем, хочу все-таки извиниться перед Никитой Сергеевичем за то, что так получилось, что я на прошлой программе, по сути, призывала бойкотировать его новый фильм «Цитадель», сказав о том, что прежде чем покупать билеты, тратить деньги на это кино, подумайте, а стоит ли это делать. Я беру свои слова назад, потому что, знаете, с большим удовольствием и интересом сама посмотрю это кино «Цитадель», но ведь самое страшное, что потом его захочется обсудить. Давайте посмотрим и обсудим. Кстати, по поводу «Цитадели». Тот же Юрий Богомолов уверен, что видеоблог Никиты Михалкова заведен тоже не просто так. У меня есть подозрение, пишет Юрий Александрович Богомолов, что Михалков завел свой блог главным образом, чтобы раскрутить себя и свою премьеру. С предыдущим «Усом», «Утомленный солнцем 2», он оценил отрицательные пиар-возможности интернета. Вот теперь он, видимо, решил попытаться поуправлять своей интернет-популярностью. Использовать силу, если не попутного ветра, то встречного, как это умеет делать яхтсмены. Месяца 2-3 будет распускать павлиний хвост, склочничать, скандалить, разоблачать, обличать, тартюфничать, а потом, скорее всего, заткнется, говорит Юрий Богомолов. Кстати, еще один его оппонент Никиты Михалкова, Марат Гельман, тоже ответил Никите Михалкову, но весьма своеобразно. Судя по всему, как я поняла, на сайте Общественной палаты и в блоге Марата Гельмана опубликовано заявление Общественной палаты, которое собирается всерьез заняться строительством в Казихинском переулке, строительством гостиницы. Это гостиница Никиты Михалкова, которую он там строит. И по заявлению общественной палаты, там вроде бы написано, что он там снес там какие-то здания исторические. Ну, в общем, короче говоря, Марат Гельман инициировал, как я понимаю, это расследование, связанное с незаконным строительством. Я, конечно, приветствую это начинание общественной палаты, но я вам скажу, ребят, поскольку я этим занималась, у меня в гостях была Таня Догилева, которая там гибнет на этой стройке, и что там только не происходит. Они там и под бульдозер бросаются, жильцы окрестных домов с Таней Догилевой, и собирают подписи, собирают документы. Ни одна общественная организация, включая пресловутый Архнадзор и общественную палату, кстати, ни одна государственная структура всерьез этой проблемой не занялась. Только теперь, когда лично Марата Гельмана задел в своем блоге Никита Михалков, он решил ему таким образом, может быть, отомстить. Но если это пойдет на благо, ради бога, ну, в этом есть что-то неправильное. Короче говоря, смотрим Бесогон ТВ и обсуждаем в прямых эфирах. Спасибо вам, Никита Бесогон.
Программа «Блок Аут».
Ну и последнее. А у нас есть уже человек? Сейчас я возьму ушки, а то мне там не слышно. Алло, Дима.
Да,
привет. Да. Это Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты». Значит, там такая история затеялась, объясняю я нашим слушателям. «Новая газета» объявила о выборах так называемого сетевого парламента. В сетевой парламент выдвигаются кандидатуры от пользователей и «Живого журнала», и «Фейсбука», и многих-многих других социальных сетей. Там уже опубликованы имена, среди них... Там кого там только нет. Я даже не знаю, легче сказать, кого там нет. Там, по-моему, есть все. Да. Вот я бы хотела, чтобы я сама долго не говорила, Дим, во-первых, объяснить, что это такое. Значит, создание органа представительской власти Рунета. Регистрация и выдвижение кандидатов заканчивается 25 марта, то есть буквально завтра, да? Вот, поэтому очень хорошо, что мы сейчас встретились, чтобы все-таки разъяснить, что это такое. Потому что там весьма скептические отзывы. Ты знаешь, что Саша Плющев, наш коллега, весьма скептически отреагировал на эту инициативу и сказал, что он в этом шапито участвовать не хочет, и попросил снять его фамилию из числа кандидатов. И как-то вот не очень понятно, что это такое. Я так и как тему обозначила сегодня в программе, что это такое, интернет-забава или реальная политическая сила. Давай немножечко про это расскажи.
Ну, да, расскажу.
Ну.
Абсолютно очевидно, что когда в парламенте нет для дискуссии, должен быть живой парламент. Это не игра слов, но такой живой парламент уже, в отличие от того народа, который пытается считать чуров, уже живет вполне другой народ, который пытается что-то делать, организовывать социальные сети. У них есть свои лидеры. Из 240 на сегодняшний день человек, которых выдали в парламент, уважаемый Плющев, единственный, который свою кандидатуру отозвал, а скептических откликов, честно говоря, там фактически нет.
То есть всерьез все воспринимают, да?
Все воспринимают это как правильную абсолютную историю. Ну вот посмотрите, Ксения, мы поставили незадолго до единого дня голосования, который был 13 марта, нашу голосовалку, за какую партию вы проголосовали. Конечно, это было не только аудитория «Новой газеты». Там за буквально несколько там, дней, по-моему, или часов, там 13 тысяч человек проголосовало, и за «Единую Россию» голоса дало 1.5% из голосующих. Голосовали за «Яблоко», за «Коммунистов», голосовали за «Правое дело». И это были люди, которые хотят какой-то альтернативы в своей жизни. Кроме того, мне кажется, очень важное что-то у нас произошло. Сначала у нас было движение эскапистов, люди бежали из страны. А сейчас появилось движение стархистов, людей, которые хотят внутри страны жить, но не сильно зависеть от негодейства, с которым они сталкиваются, там, в лице власти или бороды, там, на счетной комиссии этого центрального избирателя. И мы предложили простую абсолютно идею. Давайте посмотрим, а кого можем выдвинуть мы. Мне очень понравился вот выбор сетевого народа. Я уверен, что эти народы уже есть сетевые. Этот сетевой народ хороший, вот и Плющев он. И хорошо, что вот у Плющева есть возможность отказаться или остаться.
Но там разный народ, Дим, там есть разный народ, там есть народ, с которым ты лично рядом за один стол не сядешь. Там такие есть люди.
Ксим, вот я сегодня прочитал твою рецензию по поводу польского спектакля, где ты говоришь о том, что люди лежат в луже и как подсознание вот из них это лезет.
Угу.
Но ты же сказала, что или вы уйдете, или вы останетесь и получите познание. Я правильно тебя
цитирую? Да, да, да.
А вот почему бы нам, в конце концов, не сепарировать всех, не распределять там по каким-то, блин, элитам? Да, в этом парламенте, который сейчас выдвигает эти кандидатуры, и Навальный, и Яшин, и Михаил Ходорковский, и Платон Лебедев, и там, оказывается, и Александр Дугин, и, по-моему, Квачков там есть.
Угу.
Ксень, и ты там есть, Ксень.
Да, я видела, да. Но я свою кандидатуру не отзываю. Мне идеи нравятся.
И это вот сейчас, на сегодняшний день, я когда с работы уходил, был здесь 40 человек, сейчас уже наверняка больше. Выдвижение закончится завтра в 23:59. Это нормальный, настоящий срез народа. Очень много людей из того, что мы считаем провинцией, но сеть, интернет не дает больше вот этого понимания провинции. Провинция, не провинция.
Там даже и такого понятия, как гражданство, нет. Там, я уверен, очень много людей, которые вообще здесь не живут, в России, так, да, из разных
отлично.
Других.
И отлично, и замечательно. Это парламент Рунета, там нет вот этих границ, там нет... Смотрите, мы не знаем... Кроме там 3-4 лидеров «Единой России», вообще там никого не знаем. Вообще мы просто не знаем людей, которые покупают места в списках. В Рунете не купите какие места в списках. Еще, конечно, очень интересно, что мы там получили гигантское количество людей с репутацией. С репутацией. И ни одного из людей с репутацией в ныне действующей верхней и нижней палате парламента. Этих людей там нет.
То есть это получается все-таки теневой парламент?
Это я не понимаю, какой парламент теневой. Мне кажется, тот, который сейчас действует офлайн на Охотном ряду и на Дмитровке, он теневой. Посмотрите, какое количество уголовных дел возбуждено по поводу членов Совета Федерации. Намного больше, чем в среднем, на 100 человек в стране, если брать кругом. Верно?
Угу.
Вот это они, теневой парламент. Такой СИЗО.
Дим, нет, да,
а как... здесь отличные, яркие люди. Мне очень нравится.
То есть, подожди, вот на самом деле, я так понимаю, в этом, что меня смущает? Вот эта попытка структурировать свободное интернет-пространство. Кто только не пытался его структурировать, разбить его на какие-то там эти самые гильдии, разбить его на клубы по интересам, да?
Точно, да.
Выработать какой-то кодекс блогера, организовать профсоюз блогера. Мне кажется, что это затеи, которые кончаются обычно автоматом Калашникова рано или поздно. Да? Здесь вот нет все-таки такого момента, что он утратит свою абсолютно вот эту вот абсолютно свободную, буйную, стихийную сущность.
Ксения, ну это же не мы определяем. Это все определяет сам Рунет.
Угу.
Мы предложили идею, и вдруг на нее откликнулось гигантское количество людей. Ну это же здорово, значит, у людей есть какая-то необходимость, чтобы они показали свой идеал, показали своих избранников. Каким-то образом выступили за них. Разве же это плохо? Посмотри, вот на сайте «Эхо» огромное количество голосовалок. Мне кажется, что результат этих голосовалок влияет на какое-то общественное восприятие. Люди чувствуют, что они не самые одинокие в стране со своими нормальными взглядами. Но разве это не то же самое? У нас не будет там счетной комиссии. Сам Рунет будет читать.
А вот, кстати, Дим, а как он будет работать? В чем смысл его существования? Вот хорошо, избрали. У нас есть председатель, у нас есть какие-то комиссии, у нас есть действительно клубы по интересам, по профилям. И что дальше?
Вот, Ларина, самое умное, правильно. Так вот я и хочу сказать, что, понимаете, там не будет тех людей, которые сидят, как на фабрике звезд, в жюри Меладзе с Крутым. И говорят, вот эта группа ушла, собственно, а это не ушла.
Угу.
Это сам Рунета будет делать. Когда этот парламент, там первые 15 человек рейтинга голосования будут определены, они скажут, ребята, а вот что бы мы хотели сделать. Кто-то из них может отказаться или сказать, у меня нет времени. Там будут следующие 15, ну, запасные.
Нет, а в чем все-таки функция? В чем функция? Объясни мне.
Ксень, я вот, честно сказать, понимаю в чем. Вот понимаю в чем. Но я не хочу этого говорить так, потому что получится, что это там моя какая-то затея. Это не моя затея, это люди откликнулись. И вот когда будет первое заседание такое девиртуализованного парламента, который мы, конечно, вместе соберем, вот они сами решат и скажут. Я не хочу забегать и говорить за них. Мы точно, абсолютно, вот эту свободу замечательную, иногда троллеровскую, и иногда просто потрясающе талантливую, свободу Рунет, конечно, хотим сохранить. Мы вот показываем людей с репутацией. Нам все время говорят, нет альтернатив, нет альтернатив, нет альтернатив. Никого нет, никого нет. Скамейка запасная и пустая. Мне надоело вся эта раздиховщина безумно. И вот сейчас вдруг бабах, и за несколько дней 240 талантливейших людей появляется.
Сколько человек будет в парламенте?
Ну, наше предположение, и сеть это одобрила, о том, что мы на этот год, ну не мы, а сама сеть, рейтинговым голосованием будет выбрано 15 человек.
Угу.
Вот.
А что, они будут банить, будут давать какие-нибудь рекомендации, будут клеймить позором?
Вот это они и решат.
То есть ты пока не знаешь. Ну, подожди, для этого нужна какая-то, не знаю, помещение, какое-нибудь там парламентское, зал парламентского заседания. Кнопки для голосования.
Если они скажут, что нужно помещение, да хоть шахтер Джамахирии, не вопрос.
Когда это все закончится? Когда мы увидим список этих людей?
23:59 завтра давался этот срок, и сеть с этим согласилась. Заканчивается движение кандидатур. Потом будет опубликован полный список всех. Не дай бог мы кого-то забудем, нас тут же поправят. Потому что это же не считают там на Ильинке в ЦИКе. Это же сам все считают, что здорово. Этот список будет в понедельник повешен. Еще 3 дня будут на то, чтобы... Я полагаю, там будет человек 300 выдвинуто в результате все-таки, если не больше.
Угу.
Будет сначала отголосована первая сотня. А третьим шагом из этой сотни будет рейтинговым голосованием выбрано первые 15 человек, которым мы пошлем... Значит, просьбы все-таки согласиться на такую историю. Там есть и Леша Навальный, и Дугин, там есть и Юрий Ильянович, и Чулпан Хаматова, и ты, и Алеша Венедиктов. Там есть, на самом деле, и Максим Шевченко, и есть серьезные экономисты. Там есть отличные, серьезные бизнесмены региональные. Я сейчас смотрю этот список. Ну, честно сказать, я очень радуюсь. Но вот эти люди сами будут решать. Не я и не «Новая газета». Это вообще «Новая газета» предложила идею. А дальше это все, сотни блогов в это включились. Это действительно парламент Рунета. Даже кто-то придумал нам, Ксения, название, мне понравилось. Называется «Сетпар». Ну, сетевой парламент.
Угу. Ну, все равно, вот, все равно «пар». Ключевое слово. Вот оно.
Я точно знал, что ты вот с этим чутьем, которое тебе в актерском училище прекрасно абсолютно воспитали, вот вцепишься в игру слов. Ну хорошо, парсет.
Парсет. Там я хотела все-таки еще одно, даже не обвинение, а вот сомнение Александра Плющева озвучить. Он тут подозревает «Новую газету» в том, что она накручивает трафик на сайт, что не с помощью... Вот пишет он, обидно, что у одной из реально лучших газет страны, видимо, не получается сделать это своим главным контентом, статьями, а приходится придумывать такие вот лохотроны для хомячков и офисного планктона.
Я Сашу Плющева все время слушаю, в «Ведомостях» читал его колонку. Я даю честное слово. Вот проверяйте. Вот проверяйте. Мы не то, что трафик не накручиваем, мы ни серым, ни желтым трафиком никогда не занимаемся. И не будем заниматься это
западло.
Ты сказал?
Можно.
Ты сказал, это не я сказал.
Можно, в это время уже можно.
Это подлая какая-то история.
Не, но тем более, что я так понимаю, что вам грех жаловаться.
Никогда в жизни. И нам это... Да. Вот, уверяю вас, нам вот просто совсем не надо. Вот была такая идея. Мы выложили ее просто как идею. И Рунет в это дело включился. Теперь это идея Рунета. Нам ничего не надо накручивать. Вообще. Господи, что это?
Дима, а депутатская неприкосновенность будет?
Я лично обеспечу. Ты последний раз когда меня видела? Ну, согласись, да? Я же смогу это сделать.
Хорошо. Спасибо большое. Значит, будем следить тогда за результатом выбора.
Пусть не подозревают, да. Влажу.
А мы посмотрим, во что это выльется.
Ну, конечно.
Да?
Вот
да.
Только не в подтосне. Это невозможно, и он прекрасно знает, что сам интернет это не выдержит.
Угу. Ну, давай тогда в конце еще раз по процедуре. Мы еще можем поучаствовать в голосовании, да?
Да, значит, конечно, да.
Сегодня еще выдвижение.
Если у нас это не получится, да. Или получится косо, или получится криво, мы на следующий год повторим с учетом всех. Мы попросим, кстати говоря, лучшего специалиста по выборам Диму Орешкина, чтобы он был таким арбитром, все ли мы делаем честно. И самое главное, люди с репутациями появляются. Понимаете, они не все вот эти косяки, которые там сидят сидят и что-то там кнопки нажимают.
То есть никаких хомячков и никаких хорьков. Все честно. Спасибо.
Да.
Дим, все время истекло.
Да, привет, спасибо.
Спасибо, дорогой, спасибо. Напомню, это Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты». Ну что же, не знаю, насколько убедил он вас в необходимости создания парсета или сет-пара сетевого парламента, но давайте попробуем, чем черт не шутит. Вдруг, правда, родится какая-нибудь новая сетевая партия, которая примет участие в выборах, глядишь, и в президентских, и будет у нас президентом Алексей Навальный. Спасибо всем большое. Это была Ксения Ларина. До связи. Счастливо.
Block out.